Братья, я готовился к третьему курсу по экзегетике с большим таким переживанием. Дело в том, что я послушал или вспомнил, как я на третьем курсе преподавал разные послания в прошлое время и обнаружил две большие проблемы. Первая большая проблема заключается в том, что кто из вас был на прошлом году на третьем курсе, таких здесь немало. Да? Кто вот был на третьем курсе в прошлом году? Ну, таких, наверное, тут треть. Следовательно, мне будет очень трудно чисто морально говорить вам о послании к римлянам, потому что, хотя это послание я считаю очень важным, и хотя я считаю, что оно хорошо подготовлено, и есть слайды по этому поводу, тем не менее, оно уже не раз нами было изучено. И, конечно, если бы здесь все были третьекурсники, которые первый раз пришли на третий курс, мы бы обязательно его изучили. Но так как мы его изучали раньше, то, конечно, это будет затруднительно. Вот это та проблема, о которой я хотел сказать. Вторая проблема заключается в том, что я это замечал, и это замечали не только я, но и братья-курсанты мне говорили об этом, и говорили мне об этом братья-пресвитеры церквей, что я использую такое слово «выхлоп». То есть как бы выхлоп слабый. То есть к чему? Ну вроде как интересно проходят уроки, вроде как народ понимает, о чем говорится, и может даже с трудом рассказать, что мы говорили на том или ином уроке и вообще о послании. Но для самостоятельного изучения почему-то это не дает какого-то резкого такого толчка, что ли, или резкого роста в самостоятельном изучении других посланий не происходит. Ну, не только посланий, но вообще книг. Я, честно говоря, не знаю, что по этому поводу делать. Поэтому я думаю, что в этом году все-таки я попробую еще раз экзегетику преподать несколько иначе. Я каждый год пытаюсь это сделать, реорганизовать преподавание экзегетики, чтобы все-таки помочь вам, братья, самостоятельно научиться исследовать тексты. Ну и для этого я думаю, что мы с вами сделаем таким образом. Мы в течение первой недели будем изучать с вами одно послание Нового Завета. Это послание к евреям. Оно ни разу мы его еще не изучали. Оно достаточно объемное, и я думаю, что мы его за неделю не изучим. Наверное, мы потратим неделю и еще, может быть, один-два дня следующей недели. А вторую часть курсов, то есть вторую неделю, вот эти оставшиеся там 3-4 дня, мы с вами изучим книгу Ветхого Завета. И, скорее всего, это будет книга Малахии. Вот. Почему? Потому что эта книга достаточно яркая, интересная, и в ней хорошо отображаются те принципы, которые нужно учитывать при изучении Ветхого Завета. Вот такой план. Вам он приемлем, нравится этот план? Все хорошо, да, будем работать вместе. Но послание к евреям, оно достаточно объемное, поэтому большая-большая просьба, чтобы нам хорошо с вами его понимать и изучать, чтобы вы в течение вот этого времени его прочитали, ну, по крайней мере, несколько раз. То есть, например, сегодня придете домой и прочитаете это послание. Вот сегодняшнее домашнее задание – это просто прочитать послание к евреям. И прочитать его так, чтобы оно в голове у вас немножко как бы сорганизовалось. То есть я понимаю, что все мы читали послание к евреям и можем вспомнить какие-то тексты из этого послания. Но тем не менее, чтобы оно у нас в голове так структурировалось, да, чтобы у нас оно отложилось в памяти, давайте почитаем его один или даже два раза, чтобы мы смогли к нему привыкнуть. Но прежде чем мы приступим к посланию к евреям, сегодня у нас вводная часть, я хотел бы с вами вспомнить вообще об экзегетике. Вот как бы вы охарактеризовали, что такое экзегетика, чем она занимается и для чего она нужна, и чем она отличается от, например, герменевтики. Самый сложный – это третий вопрос. Чем отличается от герменевтики? Пожалуйста, как вы считаете, что такое экзегетика?
Наука разбор слов.
Это разбор слов, изучение, да, все-таки лучше изучение. Мне так не нравится слово «разбор», потому что, как бы, да, вот я сразу представляю себе слово вот «разобрали», потом не смогли собрать, потом собрали, остались лишние детали, не знаю, куда их девать. И, кстати, я так думаю, что слово «разбор слова» нам произошло именно от этого понятия. То есть, когда люди приходили на собрание, они понимали, что там происходит что-то такое непонятное, что-то, ну, там разбирали слово на основные части, да. И, как бы, я бы лучше называл это «собор слова», там, «сбор слова», ну, или «изучение писания». Ну, хорошо, это изучение писания, хорошо. А еще, пожалуйста, как вот, что бы вы вложили в этот смысл, какое еще значение?
Подробное, детальное.
Детальное изучение Священного Писания.
Пожалуйста, исследование.
Исследование. Мы уже сказали? Ну да, мы уже говорили.
Есть в литературе такой анализ.
Анализ. Чего? Что анализ?
Текст, анализ текста.
Ну хорошо, вот я сейчас вам прочитаю выражение или как определение, которое записано в энциклопедии, то есть это светская энциклопедия, не христианская. Почему? Потому что и экзегетика, и герменевтика – это не только библейские христианские дисциплины. Это, в общем-то, большой раздел науки, который занимается толкованием текстов. Экзегетика или экзегеза, она с древнегреческого означает истолкование или изложение. Истолкование и разложение. Вот. Но если герменевтика это, я чуть-чуть неправильно сказал, если герменевтика это действительно очень широкая наука, которая касается не только библейских текстов, она вообще касается любых текстов, герменевтика, то экзегетика это раздел богословия, в котором истолковываются библейские тексты при помощи инструментов герменевтики. Вот такая мысль. То есть герменевтика это такая большая наука, которая предлагает некоторые инструменты. Или некоторые правила. А герменевтика, экзегетика, используя вот эти инструменты и правила, она истолковывает библейские тексты. Хотя экзегетика есть и, например, в исламе. То она там по-другому называется, она там называется, называется тафсир. Тафсир это тоже экзегетика, только в исламе. Когда исламские богословы толкуют Коран, они называются тафсир. Вот, но мы называем экзегетика, это библейское богословие. Посмотрите, как пишет светская энциклопедия. Учение об истолковании текстов, первоначальный смысл которых затемнен вследствие их давности или недостаточной сохранности источников. По экзегетике понимание достигается грамматическим исследованием языка, изучение исторических реалий, вскрытием намеков, смысл которых со временем сделался непонятным, конкретно психологическим изысканиями и рассмотрением закономерности формы произведения. Компьютер попал в Гахада?
Давай лучше без компьютера, а то, наверное, под монастырь подойдет.
Не, ну так.
Ну нормально.
Он попал?
Так он хочет по-моему.
Дело замажем.
А, пойдет, я пошутил. Экзегетика послужила основным источником герменевтики и так далее, и так далее. И, в общем, ладно, смотрите. Итак, это раздел богословия. Вот посмотрите, как интересно написано. Первоначальный смысл которых, то есть истолкование текстов, первоначальный смысл которых затемнен вследствие их давности или недостаточной сохранности источников. Ну и так далее. То есть, друзья, в общем-то, наша задача это... Что такое экзегетика? Наша задача вот именно истинный смысл текста, который заложил автор, его понять. Очень многие братья, к сожалению, это действительно к сожалению, они понятие экзегетика вкладывают несколько иной смысл. Вот они читают текст, и им понравилась мысль в этом тексте. Они эту мысль используют и считают, что вот это экзегеза. То есть вот я посмотрел на текст, увидел там какую-то мысль, какое-то красивое словосочетание, какую-то комбинацию выражений. И у меня вот мысль возникла. Я беру эту мысль и использую. Может так делать или нет? Но это вопрос к братьям, которые преподают гомилетику. Я сказал бы, что это допустимо. Но это не экзегетика. Экзегетика это действительно только то, когда мы смотрим в текст и пытаемся вот этот затемненный текст, потому что он не совсем понятный, вот в глубину туда посмотреть и увидеть смысл этого текста. Ну, вот очень простой пример. Я проповедовал воскресенье. Я сейчас говорю проповеди по посланию к Титу последовательно. Мы говорили, мы с церкви уже, я уже проповедовал по посланию к Колоссянам. Было 20 проповедей. И теперь послание к Титу. И вот там написано. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Чтобы старцы были бдительны. Друзья, и вот я говорю, братья и сестры, когда я прочитал этот текст, чтобы старцы были бдительны. Я даже немножко огорчился. Думаю, зачем апостол Павел это написал? Нашим бы старцам и старицам бдительность да понизить бы. Потому что они так слишком бдительны. Кто куда пришел, кто во что одет, кто как ведет себя на собрании, кто какой телефон достал, кто еще что-нибудь. И как бы бдительность нашим старцам, она как бы лишняя, понимаете, она у них и так завышенная. Зачем еще их побуждать к бдительности-то, понимаете, они так как эти сидят там и смотрят за всем, за всем. И вот получается, но когда я посмотрел оригинальный текст греческий, то оказывается, слово «бдительный», оно имеет и в русском языке не одно значение. И уж тем более в греческом Павел не имел в виду бдительным, смотрящим за другим. То есть старцы бдительные смотрят, да, что в церковь только пришел. А там в греческом языке используется слово «старцы должны иметь самообладание». То есть бдительным по отношению к себе, чтобы, будучи уже пожилым человеком, не допускать своих вот, ну, каких-то эмоций, я не знаю, как-то раздражения. То есть иметь самообладание. Ну и я говорил о том, что старцы должны иметь самообладание, и дальше через запятую написано, и вести себя с достоинством. Там так описано, вести себя с достоинством. То есть, друзья, посмотрите, вот мы можем вложить в вот этот текст один смысл, то есть бдительный, то есть наблюдательный, смотрели, чтобы за другими, да? Но это может быть и неплохая мысль, но не эту мысль вкладывал апостол Павел в этот текст, а он вкладывал наоборот, противоположную мысль. И экзегетикой является вторая мысль. Она действительно передает замысел Павла. А первая мысль, она интересная, она оригинальная, возможно даже где-то ее использовать, но она не является экзегезой, потому что она не является передачей замысла автора. Но недавно у нас, еще один пример приведу, было общение в Тихорецке. Сейчас я уже перехожу к такой, к следующей проблеме. И прежде чем я ее озвучу, я скажу пример один. Значит, в Тихорецке у нас было общение братьев, служителей по двум объединениям, Кавказский и Курск, нет, Ростовско-Донецкое. И вот эти два объединения собрали служители, и мне там попросили о проповеди сказать серию бесед. И вот я говорю, братья, представьте себе, что мы переместились на 2000 лет назад, и мы живем в городе Риме, и мы являемся членами Римской церкви. И вдруг нам сообщают, что в Римскую церковь пришло письмо от апостола Павла. И это письмо, оно не личное к пресвитеру, оно направлено всей церкви. И поэтому пресвитер собирает всю церковь, и он будет письмо это зачитывать. Но, разумеется, я наслышан об апостоле Павле, это яркая личность, и хочу пойти послушать, что он написал в нашей церкви. И поэтому мы собрались на членское собрание, и выходит пресвитер церкви, достает письмо, там распаковывает конверт, там сургучную печать открывает и читает. Павел, апостол Иисус, раб Бога и апостол за Иисуса Христа, призванным святым. Нет, признанный благовестью Божию, ну, я сейчас дословно не помню, признанный благовестью Божию, которое он обещал и так далее. Потом пресвитер церкви замолкает, прочитав первый стих, и говорит: братья и сестры, я прочитал начало, у кого какие мысли? Давайте порассуждаем. Вот представьте эту картину, да? Он не читает дальше текст, он остановился и говорит, у кого какие мысли? Давайте, ну вот что вы скажете по этому поводу? Вот сестра, вот как тебе? Вот Павел пишет, Павел, раб Бога Иисуса, вот что ты по этому поводу скажешь? Как церковь отреагирует на это? Он скажет, брат, читай дальше. А он скажет, ну хорошо, дальше читаю. Который Бог прежде обещал святых писаний, через пророков своих святых писаниях, открылся, да-да-да-да. Так, ну достаточно, давайте, слишком уже много информации, давайте порассуждаем об этом. Он скажет, брат, стоп. Читай дальше, да, он скажет. То есть задача брата, который первый раз получил письмо,
мы уверены, что ты к этой доске подходишь?
Нет, завтра будет.
Да. Который, задача пресвитера, который получил письмо в церкви, была прочитать целиком все послание, согласитесь, да? И было бы очень странно, если бы он делал так, как я сказал. Но почему же это не очень странно, когда мы делаем сейчас? Почему это не... Это так же странно. Но почему в наших церквах так делается? Потому что подразумевается, что люди уже хорошо ознакомлены с посланием, да? Как бы весь смысл они уже изучили, уже все понятно, теперь они хотят остановиться на деталях. Но, друзья, это подразумевается, но по факту этого же нет. По факту. По факту как раз мы не знаем общий смысл послания, или общий смысл книги, или общий смысл Евангелия, а мы пытаемся изучать детали. Это очень сложно. Часто мы можем, ну, как бы не в те направления двигаться. Это еще одна мысль, что такое экзегетика. Экзегетика – это в первую очередь понимание того, что хотел сказать автор целиком. Когда мы понимаем вообще, о чем идет речь. А потом уже начинаем поняв, о чем идет речь, мы начинаем детализировать. Но простой пример, который я всегда привожу. Приходит письмо с банка. Я открываю письмо. Друзья, вот я не знаю, как у вас, но когда я открываю письмо с банка или от судебных приставов, не знаю, в последнее время что-то участились эти письма, вот, открываешь, и там первое читаю, ваш долг, вот я как делал, там же длинное письмо, уважаемое и все остальное, вот, обманывают сразу, вот, читаешь в начале, ваш долг, потом я все пропускаю, иду сразу вниз, общая сумма, то есть стоит слишком расстраиваться, не слишком расстраиваться, а потом уже все детали, итак, я понимаю, что это долг, потом второе мое переживание, какая общая сумма, а потом уже за что, потом уже как платить, потом уже конкретный счет. А когда я пойду платить, вот тогда мне понадобятся циферки счета, да? То есть я о циферках счета вообще не буду думать, вот о циферках непосредственно куда платить, пока не приду в банк. То есть вот есть разная информация. Меня спрашивает жена, Денис, что тебе за письмо пришло? Это из банка долг. А какой там? 5000. Все, ей в общем-то все достаточно, ей даже не нужны подробности, когда платить, за что, а мне нужны подробности. И вот детализация, она происходит тогда, когда мы с вами понимаем сущность. Вот это очень важно. И поэтому одна из задач экзегетики, это понять сначала мысль основную, а потом уже конкретизироваться на деталях. И, соответственно, тогда, когда мы будем конкретизироваться на деталях, то вот эти детали, они дадут нам свои собственные мысли. Но эти собственные мысли, они будут двигаться в общем направлении. Они не будут в противоположную сторону двигаться. Они будут идти в том же направлении, что и идут общие мысли. Да, как бы вот развитие, которое заложено в книге, вот динамика книги. Ну, конечно, вы все это хорошо знаете. Я просто повторил, чтобы нам с вами вот именно так вот провести наши уроки. Итак, экзегетика – это... В первую очередь, истолкование или поиск заложенного смысла внутрь текста. Я подвергался периодически искушениям, когда слушаю проповеди братьев, задаваться вопросом. Вот то, что говорит сейчас брат, то, что он утверждает, это заложено в тексте или это больше его фантазия? И очень нередко я убеждаюсь в том, что фантазии братьев, они в силе, куда никуда не делись, все так и осталось нормально. Но часто братья действительно показывают именно тот смысл, который заложен в тексте. Это хорошо. Ну вот недавно, я не буду сейчас конкретизировать пример, потому что, возможно, вы догадаетесь, о чем речь, я не хотел бы этого, чтобы было. Недавно проповедовал один брат, в общении, достаточно большом общении, проповедовал один брат. И он проповедовал очень правильно, то есть он очень правильно истолковал текст. Но так как я занимаюсь экзегетикой, ну не потому что я умный, а потому что я занимаюсь экзегетикой, я это толкование знал всегда, и для меня это было естественно, именно такое толкование. Но для слушающих братьев это была такая новость, они так восхищались, вот это да! И меня так удивило это, что они, а потом этого брата обступила целая толпа братьев, они спрашивают, откуда это такое толкование. Но это то же самое, как если бы вам сказали, что 2 2 это 4, я бы сказал, ну надо же, как здорово! А я всегда думал, что это 2 2 5. Вот меня удивляет, почему? Почему вот простое толкование, которое предъявил брат, оно вызвало такой фурор, как бы такое удивление. Это первый момент. А второй момент, я уже как-то говорил, иногда спрашиваю, Денис, как говорить оригинальные интересные проповеди? У меня всегда один ответ. Чтобы говорить оригинальные интересные проповеди, надо говорить то, что написано в Библии. Потому что обычно братья говорят то, что там не написано. Это не оригинально и не интересно. Но когда кто-то будет говорить то, что написано в Библии, это будет настолько интересно и оригинально, что обязательно вас заметят. И доказательство этому вот тот пример, который я привел. Его обступила толпа людей и восхищенно говорили о том, что ну надо же какое интересное толкование. Хотя это как раз то толкование, которое закрыто в Библии. И как бы тут ничего должно быть, новости никакой не должно было быть. Ну вот. Ну надеюсь, мы с вами вот такую вот задачу экзегетическую такое направление мы дали с вами, потому что это очень важно. Ну, по экзегетике есть какие-то вопросы? Я думаю, нет, да, у вас? По сущности нет, да? А?
Как по первому стиху.
Рассуждение. Да, да, я понял. Хорошо, ну давайте пойдем тогда послание к евреям. Сегодня мы немножко будем записывать чуть-чуть, завтра у нас будет проектор, да, здесь, и там будет легче, а сейчас придется снизить скорость речи моей. Кстати, я уже снизил, вы заметили? Вот, я вообще там изо всех сил выкрутил.
Я думал, ты заболел.
Да? Не, я специально, так знаешь, я вот я терплю. Терплю, там она там. Да. Я поставил редуктор. Ну ладно, братья. Итак, значит, слушайте, пожалуйста, или. Точнее, не слушайте, а. Да. Послание к евреям. Ну, послание к евреям, друзья, оно отличается от всех остальных посланий, которые приписывают апостолу Павлу, некоторыми отличиями. Во-первых, оно нигде не минует автора. Давайте об этом сначала поговорим. То есть все остальные послания, они начинаются с авторства, да? То есть там Павел, или там Петр, или еще кто-нибудь. А послание к евреям авторства нет. И еще есть мнение некоторых людей, что само стиль изложения послания, оно несколько отличается от обычного стиля изложения послания Павла. И поэтому возникает вопрос, кто это послание написал? У нас в наших Библиях написано послание к евреям святого апостола Павла. Но я думаю, что вы слышали не раз в проповедях, когда проповедники говорят, автор послания к евреям. Вот недавно на этом семинаре, который Тихорецкий был слушателем, брат проповедовал, и он говорит, вот апостол автор послания к евреям, он сказал. То есть он как бы сделал такую оговорочку, ну, считая, что это было бы ошибкой сказать, что Павел написал послание. Ну, давайте начнем вот с этого вопроса, кто написал это послание, послание к евреям. Вообще, друзья, общепринятое мнение, что его написал именно Павел. Поэтому не зря в синодальных Библиях написано, что послание Павла написал. Вот. Этому мнению есть противоречие, но, в общем-то, общепринято все-таки, что это павловское послание. И поэтому, если вдруг вы будете использовать формулировку «Павел сказал», «Павел написал послание к евреям», это ошибка не будет. Более того, я в своих преподаваниях, вот в этом году, да, в этом, на этом курсе, тоже буду постоянно говорить по мнению апостола Павла. Честно говоря, вообще этот вопрос большого смысла не имеет. Для нас с вами все равно, кто написал это послание. Так же, да? Почему? Потому что для нас это послание написал Дух Святой. В послании к Римлянам написано: приветствую вас и я, Тертий, писавший сие послание. Кто такой был Тертий? Это был человек, который под диктовку Павла записывал послание. Если бы вместо Тертия был какой-нибудь Климент там, или Аристарх, нам бы все равно с вами было. Так же, да? Автор послания Павел. Вот то же самое и в большом смысле по посланию к евреям. Не важно, кто его написал, написал его Павел, написал его Варнава, написал его Петр. Мы понимаем, что написал его Дух Святой. И поэтому, кто записывал, нам не так интересно. Тем не менее, это важно, когда изучается послание. То есть, для богословского анализа это не важно. Для как бы догматических каких-то мыслей это тоже не важно авторство. Но для исследования герменевтического и экзегетического это может быть важно. Как вы думаете, почему? Почему иногда важно именно кто написал послание? Как вы думаете? Давайте подумаем.
Ну, во-первых, апостолы, они были все разные. Кто-то со своей точки зрения говорил, кто-то со своей точки зрения. И может понять, чтобы именно как это было написано.
Да. Вот что ты имеешь в виду со своей точки зрения? То есть на один вопрос они по-разному смотрели?
Нет, вот, например, Матфея, Лука и Иоанна, они описывали одну и ту же историю, но они описывали ее немножко по-своему.
Да. Это один момент. Хорошо. Еще, пожалуйста, как вы считаете, почему? Да.
У них были одни источники, сведения.
Как это поможет нам при исследовании послания? Но цель я согласен, да, вот цель я согласен. А вот, пожалуйста.
Апостол Павел писал конкретно церкви, зная их проблему и исходя из проблемы.
Ну да, ну вот, например, допустим, как это помогает, вот, что Павел написал это, или Варнава написал. Ну да, давайте допустим, что это послание написал Варнава. Какую-то трудность, какая будет вот эта вот трудность при изучении послания чисто герменевтически, экзегетически? Вот почему это трудно?
Потому что больше нет ничего, что Варнава.
Вот потому что. Правильно ты говоришь, потому что больше нет ничего, что написал Варнава. А почему это трудно?
Методика неизвестна.
Неизвестна его методика написания. Да, стиль неизвестен, да, неизвестно.
Обороты
речи, даже слова. Вот помните, когда-то мы с вами говорили на курсе герменевтики об истинных и ложных параллельных местах. Что такое истина и что такое ложно-параллельные места? Бывает, какой-то текст говорит вроде о том же самом. Но слова те же самые, понятия те же самые. Но на самом деле эти тексты говорят вообще о разном. Ну вот, например, самый простой пример, это когда, да, молоко сравнивается со Словом Божьим, и там есть младенец. То есть младенец питаемый молоком, а молоко это Слово Божие. Или начатки какие-то. Вот, вот этот образ встречается несколько раз в Библии, но в нескольких случаях он положительный, там, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Это как бы положительный образ. А в некоторых случаях он отрицательный. Потому что написано, что я питал вас молоком, а не твердую пищу, потому что вы младенцы. И вот это два образа очень похожих, но они не могут быть параллельны. Они не дополняют друг друга. Они вообще из разных сфер. И вот апостол, который один апостол, первый случай с молоком, это Петр описывает, а второй случай описывает Павел. Они используют разные, так называемые, вот если говорить таким научным лингвистическим языком, они используют разный понятийный аппарат. Одни вот эти слова используют, другие это. Конечно, когда мы читаем послание Павла, нам легче видеть его мысль, потому что мы привыкли к его стилю изложения. Поэтому с точки зрения такой глубокой герменевтики, если бы мы с вами были действительно такие, знаете, ну, я не знаю, ученые-герменевты, экзегеты, которые там читают на греческом и исследуют текст, вот послание к евреям, несколько лет, каждую детальку и так далее, для нас было бы важно, кто именно написал. Но, еще раз скажу, для богословских, догматических мыслей это не очень важно. И для нашего уровня тоже это не сильно важно, потому что вот такие глубины мы с вами просто не способны залезть, потому что у нас нет возможности говорить, читать в переводе. В оригинале, прошу прощения. Мы читаем с вами в переводе. Тем не менее, давайте все-таки посмотрим. Вот Климент Римский, это был такой, значит, соответственно, римский епископ, Климент. Конец первого века, он считает, так, то есть он цитирует это послание, цитирует, но непонятно по его цитатам, кто именно автор этого послания. А вот дальше уже второй век Тертуллиан. Тертуллиан, ссылаясь на это послание, считает, что его написал Варнава. Восточный, ну, Тертуллиан это западный, да, западный церковный писатель, это Африка. Восточные писатели, то есть вот сюда ближе, да, к Константинополю и так далее, они единодушно и определеннее западных считали, что это послание писал именно Павел. Вот. Ну, например, Ориген, он приводит это послание не просто послание к евреям, но конкретно пишет послание апостола Павла. Ну, поэтому, в общем-то, есть такие предположения, что, возможно, это послание было написано Павлом, но не совсем Павлом. То есть мысли павловские, павловская как бы подача, идея, но обработка и запись Варнавы. Такое допустимо. Такое допустимо. Но можно считать, что, в общем-то, Павел, он, можно предположить, что он был болен глазами, да, можно предположить. И вот это мы видим, ну, например, в послании Галатам, да, он пишет, что когда вы уверовали, вы были блаженны, и вы даже готовы были отчим свои мне отдать. То есть можно предположить, что именно глаза у него были больны. И еще тексты, о которых он пишет, видите, как я написал своей рукою. В греческом тексте, как я, какими большими буквами я вывел свою подпись. То есть можно предположить, что Павел все-таки был больной глазами, и поэтому он часто диктовал свои письма. Но Варнава это был человек, которому не обязательно было просто диктовать. Он был достаточно богодухновенным, сам Варнава, чтобы изложить мысли Павла, ну, в определенной обработке. И это не исказило бы ни мысли Павла, а наоборот бы обогатило послание. Поэтому вполне возможно, что это было написано Павлом и Варнавой совместно. И поэтому такие, вот такие как бы противоречия, что западные считают, что это Варнава, восточные считают, что это Павел, возможно, это просто совмещается. Да? Ну, как бы то ни было, уже во втором веке было признано, что это Павловое послание. Вот. После этого это было на Запад пришло, и уже в IV веке, значит, на Западе тоже утвердилось, что это Павловое послание. В 397 году на Карфагенском соборе послание решительно было признано посланием апостола Павла. То есть это как бы уже было утверждено на церковном Карфагенском соборе. Но почему, друзья, считается, что вот как бы почему какие сомнения есть то, что это Павел написал? Почему это не так вот очевидно? Ну вот одно из первых оснований это 2 глава, 3 стих. Давайте вот его откроем, пожалуйста. 2 глава, 3 стих. Так, что там написано? Да,
это от него.
Сейчас, секундочку, подождите. Вот, смотрите, то как мы избежим, вознеродев о таком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него? Вот этот текст как будто бы не подходит для Павла. Потому что Павел несколько раз подчеркивал мысль, что он получил Евангелие не от слышавших от Него. Так же, да? То есть как бы он в послании Галатам как пишет? Я не от человека и не через человека, а здесь он пишет как бы в нас, слышавшими от него. То есть это, ну, как будто бы не об апостоле Павле идет речь. Также те люди, которые исследуют это послание, они отмечают, что обычно апостол Павел использует для цитат Ветхого Завета в своих посланиях другие источники. То есть как бы в то время же было тоже много разных таких называемых списков Ветхого Завета. И Павел во всех посланиях использует как бы один источник для цитирования, а в послании к евреям другой источник для цитирования. Это тоже, в общем, сомнительно, что это Павел. Ну и есть некоторые вещи, которые говорят о том, что это может быть не апостол Павел. Но все эти вещи, они решаются вот этим как раз вот аргументом, что, возможно, это мысли Павла, это текст Павла, написанный Варнавой. Вот так. Важно для нас это или нет, мы уже с вами обсудили. Идем дальше. Запишите, пожалуйста, следующий такой, вернее, такой раздел. То есть первый раздел у вас был автор послания. Автор послания. А второй раздел у нас будет повод и время написания послания. Сейчас, секундочку, друзья, я вам прочитаю. Я немножко в растерянности такой небольшой нахожусь, потому что мне бы хотелось, чтобы мы с вами начали изучать это послание тогда, когда вы уже его полностью прочитали, тогда будет легче. Поэтому сейчас я больше говорю о введениях, о каких-то введениях, которые, ну, можно сказать, до того, как мы начали его изучать полностью, да. Сейчас, одну секунду, я один текст найду. Ну, хорошо, давайте мы с вами посмотрим о поводе и времени. Для того, чтобы это сделать, я вам прочитаю цитату из одной книжки, которую здесь я бы и выписал. Значит, некоторые места этого послания, об этих конкретных местах мы поговорим завтра, говорят о большой опасности для христианской веры в смешении христианских требований с иудейскими и о необходимости установить совершенно самостоятельное, давлеющее значение христианства независимо от иудейства. Друзья, здесь очень интересный момент. Дело в том, что история церкви, вот именно первоапостольской церкви, она проходила несколько этапов. И вот один, здесь это смело, да? Очень жалко, придется вам представить голову в доску.
Вот здесь, вот, там фломастер.
Ну, фломастер, но мело-то нет?
Нет, мело, нет.
Ну ладно, братья, смотрите. То есть такая ситуация. Когда церковь зародилась, она зародилась в Иерусалиме. В Иерусалиме люди были исполняющие иудейский закон. Так же, да? Даже потом апостол Павел спустя много лет пришел в Иерусалим, даже не 14 лет, а больше, когда он второй раз пришел в Иерусалим, то ему Иаков говорит, смотри, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, да? И ты исполни закон. То есть для христиан-евреев было нормально исполнять закон. А язычники в это самое время, они закон не исполняли. Более того, апостол Павел и другие апостолы, они категорично сопротивлялись идее, чтобы язычники исполняли закон. То есть, вот возникает вопрос, почему евреи могли исполнять закон, и это было для них нормально, а язычникам закон исполнять было категорически запрещено? Почему, как вы думаете?
Потому что им закон дан был.
Ну, во-первых, закон дан евреям,
да.
А еще?
Ну, мне кажется, потому что и они думали тоже, как бы евреев когда вывести, они уже там. Не хотели, чтобы язычники туда попали, чтобы их опять туда выводить.
Нет, а еще.
Хорошо, ну давайте еще подумаем. Мысль хорошая, но надо сформулировать.
Дела там, Павел говорит, через дела для закона.
А почему евреям можно?
Можно?
Ну.
Ну, евреи, как бы у них была религия, а Иисус Христос как бы дополняет уже, да, как бы дополнительно пришел.
Так.
А для язычников это все заново.
Так почему, например, нельзя язычникам исполнять закон?
Ну, там
в чем опасность?
Кстати, по-моему, к Ефесянам он пишет, что
дабы дела закона не перекрыли Иисуса Христа.
А почему они у евреев могут перекрыть?
Загвоздка фарисейская может опасность. Опять фарисеями стало физически.
Ну а евреи не могут стать фарисеями? Почему, смотрите, почему в Первоапостольской церкви в Иерусалиме апостолы не сопротивлялись тому, что евреи исполняли закон? А у язычников не просто сопротивлялись, а категорически запрещали исполнять закон. Но это, согласитесь, немножко странная ситуация. Вот представьте, что в Тимошевске, например, или в Ейске, или в Курганинске, вот что-то можно делать, и нормально к этому относятся. И более того, тысячи уверовавших, и все они там это делают. А в какой-то церкви говорят, категорически запрещено. Нет, и все. Это 100% нельзя, это грех, вы остались от Христа и отпали в благодати, если это будете делать. Почему такая разница?
Ну, я просто недавно слушал один рассказ, ну, такой интересный очень, и там была суть в том, что один, как бы, мулла, да, мусульман, вот, он говорит своему ученику, который очень хорошо исследовал это писание, и, как бы, получается, у мусульман и их подчиненных возник вопрос, почему христианство мы отрицаем, почему оно не такое, как у нас, в общем. И запрещалось категорически просто смотреть в Писание, читать его, просто это реально было сильно законом таким, что его просто нельзя. Вот. Но он ему говорит, на вот Библию, изучи ее. Он когда ее изучил, то он просто не захотел обратно идти в мусульманство. Может быть, они боятся того, что они знают, что может человек просто перейти на другую сторону.
Ну, возможно. Хорошо, это хорошая мысль. Но, друзья, здесь... Можно представить, все то, что вы говорили, я думаю, что друг друга дополняют. Но, наверное, основная проблема в том, что еврей, он вырос в законе, для него это было естественно. И когда смотрите, вот евреи росли, да, вот в обществе, вот в фарисейском, еврейском, и вдруг еврей слышал о Христе, то вот его вера во Христа, это была вера, выросшая из закона. То есть, как бы он, закон исполняя, увидел Христа. Так же, да? То есть закон — это детоводитель ко Христу. Закон его привел ко Христу. Он стал христианином, закон, приведя его ко Христу, выполнил свою функцию, и он не противоречит Христу. У язычников, человек, который принял Христа без всякого закона, то есть у язычников не было детоводителя ко Христу в виде закона, так же, да? Они пришли ко Христу какими-то другими путями, но получив Христа, если вдруг они теперь будут нуждаться в законе, это означает, что они что-то неправильно понимают в Христе. Ну, то есть, не все получили во Христе. То есть, евреи, они из закона выросли ко Христу, и все нормально. А язычник, получается, от Христа растет к закону, и это ненормально. Во многих понятно? Поэтому категорически было запрещено язычникам исполнять закон, потому что во Христе, ну, например, послание к Колоссянам, этому очень сильно посвящено, что во Христе мы все имеем, вам не нужно ничего больше. Галатам это посвящено. А евреи, они нормально, как бы, они выросли из закона, пришли ко Христу, для них проблем нет. И вот первая апостольская церковь, она жила так. Было как бы два таких мира. Один исполняющий закон евреи, другие категорически нельзя исполнять закон язычников. Конечно, это были сложности, конечно. То есть даже представьте, вот если мне кажется, в нашем братстве нет таких вот, ну, категорических различий. То есть это нет. Но я даже вот знаю одну сестру, она в нашем братстве, но в какой-то церкви, где не против ношения колец этих. Обручальных. То есть она приехала к нам в церковь с обручальным кольцом, потому что в их церкви не против. И то это вызвало массу вопросов, как это так? А я представляю, то есть это как бы кольцо всего лишь, это мелочь. А я представляю, если бы различия были вот такие колоссальнейшие, да? Это очень трудно объяснить людям, как, почему так. Тем не менее, это было так. И, конечно, это доставляло не только трудности вот такого, почему вопросы возникали, а еще это доставляло трудности в плане того, что, ну, как бы влияние оказывалось, действительно была проблема. Так вот, прошло время, то, в общем-то, и еврейство, оно начало отходить от подзакона. То есть и сами евреи, которых закон привел ко Христу, они начали потихонечку оставлять этот закон. Вот, например, современные евреи-христиане, они же не исполняют закон, да? Не исполняют. Вот этот процесс начал примерно к концу, ну, к второй половине первого века, он начал двигаться. То есть примерно ко второй половине первого века этот процесс, он шел. И этот процесс полностью завершился тогда, когда был разрушен Иерусалимский храм. Когда он был разрушен, кто помнит? В 70-м году, да? То есть Иерусалимский храм был разрушен, соответственно, уже невозможно было соблюдать закон. И где-то можно сказать, что это было Божье вмешательство в этот процесс, чтобы отделить еврейство полностью от христианства. От христианства отделить. И, конечно, друзья, это вот послание к евреям, оно чем отличается, например, сильно от послания к Галатам? Хотя оно написано к евреям, хотя оно тоже поднимает вот эти вопросы, там, закон и так далее, но оно имеет совсем другую направленность. Оно очень мягкое послание, оно очень такое не ругательное, что ли, послание. Оно объясняет этим людям причину, почему закон действительно уже просто не нужен вам. И вы знаете, это то же самое, как вот, я не знаю, но я прошу прощения, недавно я видел у брата в инкубаторе цыплят, которые вылупились из... Много-много-много этих яиц перепелиных, очень много. И вот они вылупились, цыплята. И вот он берет, какой-то цыпленок вырос сам и пополз, и все осталось. А какой-то сидит в этой скорлупе, вот смотрит вот на этот мир, да, смотрит, а сам из скорлупы не влазит. И он ему как бы помогает аккуратненько, чтобы не сломать ничего, аккуратненько помогает избавиться. Вот мне такое ощущение, что послание к евреям — это вот такая попытка апостола Павла аккуратненько помочь вот евреям избавиться от той скорлупы, из которой они уже выросли. Она как бы им уже не нужна. Да, она уютненькая такая, она много доброго им сделала, они в ней хорошо себя чувствуют. Ну представьте, человек вырос в законе всю жизнь, да? Ему там уютно, конечно, хорошо сидишь, так все понятно, все хорошо. Но как бы пора уже выйти из этого, пора уже избавиться. И он потихонечку, аккуратненько так вот убирает вот эту скорлупу, убирает, чтобы она исчезла.
Может быть, апостол Павел его умышленно здесь свое имя не употребляет, может, потому что
да.
Его и так везде за
это. Да-да-да, да-да, может быть и так. Вот давайте дальше прочитаю. Какая опасность? Вот именно смешивание, да, вот иудейских позиций и христианской веры угрожало особенно палестинским христианам из иудеев, то есть уверовавшим от иудеев христианам, которые никак не могли свыкнуться со своим новым положением в христианстве. И продолжали не только в силу привычку, но и в силу убеждений совершать все храмовые обряды и законы иудейские, считая их существенно важными для спасения. В последующее время, когда церковь палестинская лишилась такого влиятельного предстоятеля, как апостол Иаков умер в 62 году, погиб, да, мы помним, вскрыла храм, его столкнули, и он был побит потом палкой. И когда стало закрадываться в души многих разочарование, вот слушайте, когда стало закрадываться в души многих разочарование относительно царства Мессии, в котором приходилось переносить столько страданий, и участие в котором соединялось с потерей национальности и характернейших особенностях Израиля, тогда многие оставляли христианские собрания и опять возвращались к иудейскому служению. Давайте, друзья, то, что я сейчас прочитал, мы еще раз с вами вот осознаем. Представьте себе, что вы вот всю свою жизнь были евреями. Что вы уверовали, и ваши родители, бабушки, дедушки евреи. Еврейство – это очень красивая вера, так согласитесь, да, там она очень много обрядов всяких интересных, очень много традиций, очень много праздников, одежды. Это очень все здорово и интересно. И вдруг вы слышите о Христе, вас это весь как бы задевает, вы получаете возрождение через покаяние, вы принимаете крещение. Первое время даже у иудеев не было отторжения по отношению к христианам, потому что, ну, христиане, написано, народ их любил, помните, как написано, да? Вот. Христиане ждали того же царства Мессии, что и ждали иудеи. Апостол Павел говорит: я проповедую вам то, исполнение чего ждали отцы наши. То есть, как бы, все то же самое. И вот теперь я вот христианин, но вся моя, как бы, родня, все мои родня евреев, и я сам чувствую, что я еврей. Это большая, многовековая традиция еврейского народа, красивая такая. И у меня нет проблем, потому что я хожу в храм, я его исполняю, все обряды исполняю, я жду царства Мессии. Но, конечно, я не так понимаю царство Мессии, как понимает мой отец или мой дед. Мой дед и мой отец понимают, что царство Мессии будет реальное, что придет вот Мессия, который погубит римлян, да, который даст освобождение. А я понимаю, что это духовное царство, что пришел Христос, видит царь Христос, ну и так далее, все понимаю. У нас как бы есть разногласия, но в целом мы нормально все живем. И потом, если у меня есть проблемы какие-то, я иду к Иакову, апостолу в своей церкви, он пресвитер Иерусалимской церкви, спрашиваю. Иаков, муж весьма уважаемый из иудеями, он назывался праведником среди иудеев, он весьма уважаемый среди христиан, он меня утешает, он говорит: Денис, не переживай, вот я же тоже христианин, поэтому все нормально. Вдруг в 62 году умирает Иаков, в 70 году разрушается храм, вдруг исполнять закон я уже не могу, да, уже поддержку от Якова получить не могу. Моя жизнь все больше и больше сопровождается всякими трудностями. Я начинаю по ним думать, стоп, а где то исполнение мессианского царства, которое было обещано? У меня заградываются сомнения. Плюс к этому, я понимаю, что я теряю связь со своим народом, национальностью. Я перестаю быть евреем, в конце концов. Это же тоже очень важно для человека, да? У меня теряются связи со своими родными. Я иду в сторону, которая все больше и больше отдаляет меня от моей как бы сущности еврейской. И это очень тяжело для любого человека. И это очень трудно для любого человека. Нам, язычникам, это не понять, как трудно это делать. И, конечно, у них возникают сомнения. И вот история отмечает, что именно в этот период, после смерти Иакова, многие христиане вернулись в иудейство. Или полностью вернулись в иудейство, оставив христианское. Или стали пытаться совмещать это как бы несовместимое. Вот. Другие, не устояв в истинной вере, впали в особого рода ожесточенное состояние, которое потом выродилось в ересь эфинеев и назареев. Более всего, это приблизительно 66 год, это должно было ложиться на душу такого ревнителя, как Павел. Поэтому он и пишет этим евреям, палестинским евреям, свое послание, цель которого ясно указывает в следующих стихах. Давайте мы, кстати, откроем с вами 8 глава, 23 стих. Вот. Там не цель. О, что я говорю, 8 глава, 23. Так, стоп. 13, прошу, 13 глава, 23 стих. Вот здесь написана такая фраза, что более всего, приблизительно около 66 года, это должно было переживание быть Павлом. Смотрите. «Знайте, что и брат ваш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он придет, увижу вас». Вот как вы понимаете эту фразу? То есть здесь указание, во-первых, есть на кто написал это послание. Это был приближенный Тимофея, да? А кто приближенный Тимофея? Скорее всего, Павел. Вот что значит фраза «брат Тимофей освобожден, и я вместе с ним. И если он придет, то я увижу вас». Как это понять?
Что кто-то за Тимофеем идет, он от него зависит.
Может, он принесет письмо, это была связь.
Друзья, то есть, если бы написано так было,
ученик.
Брат Тимофей освобожден, и я вместе с ним, то можно было предположить, что освобожден Тимофей, я тоже освобожден, но Тимофей более старше, я более младше. Но здесь вторая часть. Если же он придет, увижу вас. То есть, как будто бы в лице Тимофея я освобожден. Как будто бы в его глазами я вас увижу. Друзья, это, скорее всего, говорит об апостоле Павле, который был заключен вместе с Тимофеем. Но Тимофея освободили, а Павла казнили. То есть, Тимофей... Да.
Тут просто вот, грамматически, вот, знаешь, как получается? Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, точка запятой, то есть мысль кончается. Вот начинается новая мысль. И я вместе с ним увижу... И я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. То есть я с ним увижу вас, если он придет.
Ну, что это значит?
То есть Тимофей придет, и он как бы в одном духе...
Вот я и говорю, то есть как бы в лице Тимофея он его увидит, да? Вот в лице Тимофея. Это как раз говорит, скорее всего, что все-таки апостол Павел написал это послание. Потому что Павел был арестован, Тимофей был вместе с ним, но Тимофей был освобожден, а Павел или в 64-м, или в 66-м году, он был казнен. И вот как раз и это и есть время написания этого послания. Или 64-й, или 66-й год. Примерно вот тогда было написано. Это одно из последних посланий Павла. Оно написано тогда, когда уже среди евреев был вот этот процесс охлаждевания христианства. Когда многие евреи в христианстве не увидели то, что они ждали, не смогли противостоять тем искушениям родства, национальности, древних обычаев, которые, в общем-то, еврейский народ сильно-сильно подвергается. А вот теперь следующий стих, который мы с вами откроем, это 22 стих, да? Он пишет: «Прошу вас, братья, примите сие слово увещания». То есть все это послание, что такое? Это слово увещания. Это не осуждение, это не критика, это увещание. Вот это слово, если посмотреть на греческом, оно как бы вот что оно означает? Это убеждение. Слово убеждение. То есть люди во что-то верят, что-то знают. То есть им не новую информацию открывают, а как бы убеждают в том, что ты уже знаешь. Ну вот, к примеру, представьте себе, что ну, человеку там приходится страдать за Христа. Он понимает, что нужно пойти страдать за Христа, но у него как бы душевных сил нет. Или вот, например, человек обидел другого человека, и ему надо пойти попросить прощения. Он это знает, это для него не новость, но у него не хватает на это сил. Приходит пресвитер, и его что делать начинает? Увещать. Ну слушай, тебе надо это сделать, посмотри. Он как бы не открывает новую информацию, не ругает его, ничто не приказывает, он его убеждает. Вот слово увещание здесь это значение имеет. То есть к посланию к евреям, оно как бы евреев убеждает в том, что они уже знают. Поэтому, например, в этом послании Павел будет говорить о Христе, о том, что он выше ангелов. Так они это знают. Но у них появляется некое сомнение в этом вопросе. Потому что уже ну, как бы на них сильно действует влияние вот национального, да, вот этого духа. Ровно, да. Ну да, уже перерыв. Сейчас, секундочку, братья.
Объясняет им, да? Да,
не то, что объясняет, а еще, да, еще раз убеждает их в том, что они, в общем-то, уже знают. Да? Это увещание. Это увещание не оставлять веры в Иисуса Христа. Вот самое главное. То есть, вот он говорит, что вот вы сейчас в таком периоде, когда Христос для вас, может быть, потерял ценность. Но это не так. Не оставляйте. Он увещает их в том, что Христос – это исполнение того, что в Ветхом Завете. И так далее, об этом мы будем говорить. Ну и, в общем-то, завтра мы уже начнем с вами говорить о главных целях этого послания и разбирать его более подробно. Если есть вопросы, сейчас задайте, если нет, то
а все. Почему, допустим, разница такая галатам, то есть не так мягко это все рассказывает?
Потому что галатам язычника написано.
А написано, что они как бы от веры в Христа закон как бы.
Да, написано, да.
А язычникам закон тоже был знаком?
Ну, к ним же пришли смущающие, в послании Галатам написано, о, если бы были удалены смущающие вас, они пришли к смущающие.
То есть эти язычники, они знали закон?
Конечно. Ну, во-первых, в Галатии было много евреев.
Это там евреи.
Не-не, там язычники, да.
А я креститель, будучи в заключение, отправив своих учеников спрашивать, ты ли тот, кому же, с чем связан его вопрос?
Ну, на самом деле мы не знаем. На самом деле мы не знаем, потому что с одной стороны, есть толкователи, которые говорят, что он это сделал не потому, что сам сомневался, а потому, что хотел учеников отослать ко Христу, чтобы они познакомились со Христом. Но, скорее всего, я думаю, что у Иоанна Крестителя могло возникнуть вот это же самое сомнение, как у евреев. Он читал, что Христос, придя, отпустит измученных на свободу, отвалит узы темницы, а сам Иоанн в это время в темнице сидит. И он спрашивает Христос, а ты ли тот?
Там же написано, Христос, блажен, кто не соблазнится.
Да, и он говорит, блажен, кто не соблазнится.
Кто не усомнится
во мне. И Христос и говорит, скажите вот Иоанну, посмотри, вот слепые ходят, вот слепые видят, хромые ходят. То есть вот то пророчество об освобождении, оно касается не темницы физической, а освобождения духовного. Блажен, кто не соблазнится. То есть кто правильно поймет мысль. Вот это очень хороший вопрос задал, потому что сомнения Иоанна Крестителя, они очень похожи на сомнения евреев в этом послании. То есть вроде все верят, а в то же время, а он ли мессия? И вот я недавно общался с одним евреем, ну в переписке. Я читал статью, а потом немножко общался. Он говорит, вот несколько аргументов, почему мы не верим, что Христос это мессия. Он пишет. Первое. Он обещал освободить народ израильский, а он не освободил. Вот. Я говорю, но он освободил народ свой, вот как он, духовно? Нет. Вот, то есть, вот, но эти сомнения могли закрасться и у евреев того времени. Они закрались эти. И поэтому Павлу пришлось еще раз объяснять Евангелие, да. Помолимся. Братья, помолитесь кто-нибудь, да.